Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Выпуск подготовила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Третья годовщина захвата террористами школы в Беслане. В Москве, Санкт-Петербурге пройдут памятные митинги. В свет вышли книги о теракте. 14 миллионов детей в России утром отправились в школу. Школы страны под бдительной охраной милиции. Расследование дела об убийстве Анны Политковской. Кому на руку? Объявление имен подозреваемых. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор русского интернета, истории Запада и Востока, московская тема. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня исполняется 3 года со дня захвата школы номер 1 в Беслане, 1 сентября, перед торжественной линейкой в честь начала нового учебного года. Несколько десятков боевиков захватили в заложники 1128 школьников, их родителей и учителей. 3 сентября в районе школьного спортзала, в котором находились заложники, произошли взрывы. Последовал штурм, в результате чего погибли 333 человека, 186 из них – дети. Сегодня в самом городе, в Москве и Санкт-Петербурге проходят и пройдут памятные акции. Возле Бесланской школы сейчас собираются родственники погибших, у стен здания цветы, венки и свечи. К третьей годовщине теракта в Беслане в этом году вышли 2 книги. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Вот уже 3 года продолжается следствие по захвату первой бесланской школы. Осужден только 1 человек, член террористической группировки Нурпаши Кулаев. Других террористов, согласно официальным данным, правоохранительным органам живыми взять не удалось. Как и не удалось ответить на множество вопросов. Каким образом до зубов вооруженная группировка смогла проехать более 20 километров по территории Северной Осетии, в том числе и несколько километров по федеральной трассе «Кавказ»? Почему североосетинские правоохранительные органы накануне 1 сентября фактически не отреагировали на предупреждение о возможном теракте? Почему по школе стреляли танки? Почему не смогли потушить пожар в спортзале, когда еще днем находились дети? Вопросов у пострадавших по-прежнему много. Они самостоятельно собирают улики, обращаются в суд, требуют возбудить уголовные дела в отношении конкретных чиновников, но результатов добиться не могут. Поэтому активисты общественного комитета «Голос Беслана» подали жалобу в Европейский суд по правам человека, предварительно пройдя все необходимые инстанции в своей стране. Рассказывает одна из основателей «Голоса Беслана» Элла Кисаева.
Правда, она все равно скроется, она, общественность ее знает, эту правду, что в Беслане правоохранительные структуры, армия, спецслужбы, люди, которые должны спасать, защищать и обеспечивать безопасность гражданам России и людям, которые проживают в стране, на самом деле они превысили свои полномочия и вместо того, чтобы спасать их, применили танки, огнеметы. Вот это мы доказываем. Никто из силовиков не понес наказание. Почему объективного расследования нету? Почему мы добиваемся, представляем доказательства в прокуратуру, следственную группу, в суды, и наши доказательства просто игнорируются, как будто их нету?
Судебный процесс по так называемому делу бесланских милиционеров закончился вынесением амнистии. При этом 3 руководителя районной милиции виновные себя не признали. Пострадавшие восприняли это решение суда как издевательство над памятью погибших и здравым смыслом. Если они не признали себя виновными, то почему в итоге согласились с амнистией, недоумевали жители Беслана? А разве не милицейское начальство виновато в том, что трассы в приграничном районе республики контролируются из рук вон плохо? Милиционеры привыкли охранять только себя в райотделе внутренних дел. Кстати, он находится в 3 минутах ходьбы от первой школы. А сотрудники ГАИ только и гоняются за бензовозами с чеченской нефтью, да за грузовиками со спиртом, утверждают пострадавшие. На федеральном уровне вообще никто не понес наказания за массовую гибель заложников бесланской школы. Между тем, все ключевые решения в те трагические дни в Беслане, как следует из показаний свидетелей на судебных процессах, принимали именно представители федерального центра. Например, тогдашнего президента Северной Осетии Александра Дзасухова в реально действующий штаб даже не включили. При нем сотрудники спецслужб все служебные разговоры прекращали. Пострадавшие добиваются серьезного анализа действий реальных руководителей спецоперации по освобождению заложников и преданию виновных суду. слово активистке общественного комитета матери Беслана Рите Седаковой.
Есть структуры, которые призваны защищать, охранять, они не справились со своим заданием. И вот их-то как раз никого не наказали. Наказаны мы, вот матери, после того, что мы пережили, а тем более еще те матери, кто был в спортзале и физически все это на себе испытал. Когда мать сидит с ребенком и не знает, которого же спасти, который истекает кровью или который еще дышит. Мы наказаны за то, что, видимо, материнское сердце не подсказало, что 1 сентября будет трагедия. Откуда силы для того, чтобы жить? Наши президенты, наши министры, генералы, все на своих местах. Стрелочников немножко пожурили, начальника правобережного РОВД, но тут же амнистировали. Мы уже научены горьким опытом в этих судебных процессах.
Накануне третьей годовщины бесланской трагедии в Северной Осетии вышла книга бесланского журналиста Мурата Кабоева. Она называется «Плакал дождь холодными слезами». Мурат Кабоев все это время кропотливо собирал факты о трагедии. О захвате бесланской школы он знает гораздо больше других.
Я хотел отобразить в этой книге масштабы трагедии. Хотя истинные масштабы не поддаются никакому описанию. Там не только погибшие 333 человека, но за ними же стоят сколько людей, и родственники, и друзья, и родные. 36 человек после теракта умерли близкие погибших. Они не были в спортзале, они умерли, не выдержав этого горя, от сердечных приступов, от гипертонической болезни. И еще неизвестно, сколько лет будет давать отрицательные, негативные последствия, это бесланский теракт. И обо всем этом в этой книге рассказано. Рассказано также о тех, которые совершали, казалось бы, незримые подвиги и вне спортзала, и внутри спортзала, поддерживали морально друг друга. Я могу сказать, что большинство заложников террористы не смогли сломить. Примеров там очень много. Лариса Мамитова, врач, которая скрытно от боевиков давала лекарства, которые давали ей боевики для того, чтобы своих боевиков она лечила. Она раздавала детям, нуждающимся. Она же выносила два раза записки, будучи под прицелом снайпера. Лариса Кудзиева. Когда ей сказали, вот мы тебя сейчас расстреляем, она говорит, ну стреляй, ты же мужчина, стреляй, я женщина, вот стреляй. Дети, как они друг друга поддерживали. Многие не хотят говорить, я поступал как человек, какой там подвиг я совершил. Выносили раненых, погибли при спасении заложников. Тимур Албегов, Хашбиз Бзгоев, у него 5 детей осталось. У него никого там в спортзале не было. Габараев, Эмзар, Коцоев Артур. 4 человека погибли, спасая детей.
Рассказывал бесланский журналист, автор книги «Плакал дождь холодными слезами» Мурат Кабоев. В первую годовщину бесланской трагедии с пострадавшими встретился президент Владимир Путин. Президент очень внимательно слушал матерей из Северной Осетии. Спустя 2 года после этой встречи бесланские матери хотят знать, почему все-таки до сих пор не расставлены все точки над «и» в этой трагической истории. Но больше никто их в президентскую резиденцию не зовет. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Добавлю, что завтра в 14:00 в эфир у нас выйдет программа Олега Кусова под названием «Уроки бесланской трагедии». В студии «Радио «Свобода» Аннета Гадиева из комитета матери Беслана, Татьяна Карпова, сопредседатель организации «Норд-Ост», и депутаты Алексей Митрофанов и Юрий Савельев. А в Москве сейчас 12:15. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане начался 3-дневный траур по жертвам теракта в школе, совершенного 3 года назад. 48 детей госпитализированы с подозрением на дизентерию в Ставропольском крае, сообщают местные власти. В Волгоградской области сошел с рельсов грузовой поезд, тепловоз и 4 вагона. Пострадавших нет. В Ингушетии усилены меры безопасности. Возбуждены уголовные дела в связи с нападениями на сотрудников милиции в Назрани и ее окрестностях. Об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
в это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» Сергей Корзун. Гость Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Фрида Кало и Диего Ривера. Герои программы «Короткие истории о любви».
Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ, прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Вы служите «Свободу в полдень». Сегодня 1 сентября, День знаний. По приблизительным подсчетам, 14 миллионов школьников утром вышли на торжественную линейку, а потом заняли места за партами. 1 сентября в этом году выпало на субботу, поэтому уроков практически не будет. О безопасности и школьных нововведениях мы беседуем с моим коллегой Александром Костинским, ведущим программы «Образование» на волнах «Радио Свобода». Сейчас, когда говорят о начале нового года, в первую очередь говорят о мерах безопасности, школы проверяют кинологи, есть там оружие или боеприпасы, устанавливают так называемые тревожные кнопки, металлоискатели появляются, по крайней мере, московские школы себе такое могут позволить. На ваш взгляд, это достаточные меры безопасности?
Ну, вы понимаете, когда речь идет о там, 50 тысяч школ, то никакие меры безопасности, строго говоря, не могут быть достаточными. Но то, что это происходит, это, наверное, хорошо, потому что безопасность ведь не только от террористов и бандитов. В общем-то, конечно, это любое улучшение, оно приводит, любое улучшение в сфере безопасности приводит к тому, что дети в школе будут, более безопасны. То есть никакой маньяк не зайдет. Увеличение мер безопасности, если это не переходит в паранойю, вообще это вещь хорошая, потому что на каждом барьере безопасности, какие-то возможные правонарушения отсекаются. Я говорю о таких, об уголовных, о таких серьезных. Так что, конечно, когда у вас такое количество школ, ни одна страна мира не может добиться полной безопасности. Но, с другой стороны, какие-то правонарушения, естественно, с увеличением сил безопасности могут сокращаться. В частности, те же дети у них могут быть, эти металлоискатели могут у них самих обнаружить там ножи, я не знаю, заточки или еще что-то такое.
Александр, если говорить о школьной программе, в этом году много ли изменений? Вот, по крайней мере, достаточно широко обсуждали в стране введение таких предметов, как основы православной культуры и история религии.
Нет, конечно, школа очень консервативна, обсуждение это идет. Потихоньку, если говорить о православии, то, конечно, где-то есть факультативы, но пока, на мой взгляд, слава богу, это не введено. Слава богу, я говорю в буквальном смысле, это для религии это было бы вредно, если бы действительно ввели это как предмет школы. Но, судя по всему, все-таки этого не будет сделано, потому что это уже очень сильно противоречит Конституции. Какое-то движение, какие-то передвижения есть, но в основном они касаются таких идеологических дисциплин, например, истории. Известно, что сейчас, возможно, поменяются учебники истории. В общем-то, все эти изменения не очень быстрые, не очень большие, но симптоматичные. Идея вернуться к унификации. Чиновнику легче, проще управлять, когда у него один учебник в стране. Потому что тогда легче давать какие-то задания и так далее. Поэтому общая тенденция, которая идет зигзагами, но все-таки продолжается, это унификация. То есть разнообразие учебников, разнообразие программ, особенно в стране в целом, сокращается. Конечно, в каких-то замечательных школах, там в Москве, Томске, Омске, Петербурге и так далее, или в каких-то деревенских школах, не придерживаются таких взглядов. Но в общем, в среднем, к сожалению, разнообразие сокращается. И это, в общем, тоже такая общая тенденция. В Советском Союзе гриф учебника получали, вплоть до отдела ЦК КПСС. Поэтому тут все было очень просто. А в 91-м году школа стала свободной. Был написан, на мой взгляд, один из самых прогрессивных в мире законов об образовании, который позволял учителю выбирать учебник из тех, которые разрешены, то есть так называемые грифованы Министерством образования. Министерство образования довольно много учебников прогрифовало. Не все они были хорошие и так далее. Просто после 1991 года появилась возможность преподавать как можно по большему количеству учебников. И учитель сам смог выбирать учебник, рекомендовать его ученикам. Вот с чем связана эта ситуация. Сейчас Но чиновнику неудобно. Неудобно чиновнику, начиная с любого уровня. Неудобно проверяющему. Потому что так она выучила один учебник, допустим, и пришла контролировать учителя. А когда учебник другой, иногда странный, иногда этот учебник может быть написан какими-то передовыми педагогами, и сам педагог передовой, то как оценить? Понимаете, то есть... И, соответственно, выше и так далее.
У меня последний вопрос. Он касается единого государственного экзамена, хотя до него сейчас далеко, 1 сентября только начинается учебный год. Тем не менее, вот в этом учебном году что ждет ЕГЭ?
Не, ну а что, ЕГЭ будет шествовать по стране. То есть надо сказать так, что ЕГЭ ждет практически всех учеников школ. Потому что, ну, это то, что активно продвигается Министерством образования, и единый государственный экзамен будут сдавать все ученики. Хотя он до сих пор считается экспериментальным, но, в общем-то, это уже введено в большинстве школ и вузов страны.
О нововведениях, которые ждут школьников, мы беседовали с моим коллегой Александром Костинским, ведущим программы образования на волнах Радио Свобода. Субботний выпуск программы «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Политика онлайн». Обзор за неделю подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Открытие нового политического сезона в России получилось достаточно бурным. Можно вспомнить и заявление Генпрокуратуры о раскрытии убийства Анны Политковской, и задержание петербургских анархистов, якобы причастных к подрыву поезда в Новгородской области, задержание лидера ДПНИ в Карелии, наконец, скандальный переход соратника Жириновского по ЛДПР Алексея Митрофанова в «Справедливую Россию». Все эти события касаются оппозиции. Что же до власти и ее партии «Единая Россия», то здесь официально подготовка к парламентским и президентским выборам начнется несколько позже. Оппозиция же сейчас в России делится на так называемую системную и внесистемную, но многие обозреватели считают, что настоящей оппозиции в стране попросту нет. Этому посвящена статья Натальи Оленич «Антивласть», опубликованная на сайте Газета.ру. Наталья Оленич отказывает в праве называться настоящей оппозицией и представителем оппозиции системной и внесистемным противником власти.
В России есть власть и антивласть. Антивласть пока не стала властью, как было, например, когда Горбачева в Кремле сменил противостоящий ему Ельцин. Не оппонирует, она бунтует. А значит, с точки зрения правящего режима, преступно по определению.
Результат печален. В России не было никогда и сейчас нет никакой оппозиции. Появиться она сможет только когда...
Власть не начнет меняться нормальным, а не революционным, преемническим или иным противоестественным образом.
Наталья Оленич, статья «Антивласть», опубликованная на сайте Газета.ру. Страсти в российско-британских отношениях несколько поостыли, хотя ни один из последних конфликтов не исчерпан, а чуть ли не главный раздражающий для Москвы фактор, фактор Березовского, продолжает существовать. Достаточно вспомнить только что появившееся интервью оппозиционера-изгнанника в Sunday Times. Если смотреть с точки зрения Лондона, то российско-британский кризис совпал с приходом к власти нового премьера Гордона Брауна, и разворачивается он на фоне подготовки свежего лейбористского кабинета к парламенту. Выбором. Возможной персональной роли Брауна во внешней политике Великобритании и отношениях с Россией посвящена статья Александра Терентьева «Гордон Браун. Моралист у власти», опубликованная на сайте журнала «Россия в глобальной политике».
Лейбористы Блэр и Браун, десятилетия проработавшие в одном правительстве, абсолютно не похожи друг на друга. Тони – человек современный, свободомыслящий, готовый к экспериментам. Гордон – педантичный партийный чиновник, которому свойственны все предрассудки, распространенные в традиционном британском обществе. Первый – эпикуреец, второй – пуританин.
Браун не обладает актерскими талантами Блэра, тем более, что у него, как считает автор статьи «В России в глобальной политике», действительно есть принципы. И вот это, наряду с другими факторами, уже играет важную роль в отношениях с Россией.
Правительство Брауна не только не смягчило риторику в отношении России, но и решилось пойти на беспрецедентный конфликт. По словам корреспондента Independent Мэри Джевски, на данный момент российско-британские отношения идеологизированы до предела.
Красивая картинка. Одна из серии американской фотопортретистки Анни Лейбовиц, сделанная для рекламной кампании сумок Louis Vuitton, которая называется «Особые люди, особое путешествие». На другой Катрин Денёв присела на чемодан около паровоза на вокзале Аустерлиц. На третьей теннисная чита Штеффи Граф и Андре Агасси снята в Нью-Йорке. Компания «Витон» утверждает, что таким образом возвещает миру свои главные корпоративные ценности и представляет идею перемещения как личного путешествия, что бы это ни значило.
Этот пассаж можно прочесть в блоге парижского корреспондента «Таймс» Чарльза Бремнера, размещенном на сайте этой газеты. Красивая картинка, о которой идет речь, реклама саквояжа «Луи Виттон», в которой снялся последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.
Он изображен с сумкой от «Луи Виттона» на заднем сиденье кремлевского лимузина образца 50-х годов, который едет вдоль нынешних руин Берлинской стены. Надпись под фото гласит: «Путешествие ставит нас лицом к лицу с самим собой. Берлинская стена. Возвращение с конференции».
Комментарии к этой записи в интернет-дневнике парижского корреспондента «Таймс» самые различные. Одни сожалеют, что последний генсек поддался всеобщей коммерческой лихорадке и опустился до участия в рекламе. Другие вспоминают, что Горбачев уже снимался в рекламном ролике «Пицца Хат». Третьи смотрят на вещи просто.
Не вижу никакой проблемы, что Горби появился в рекламе. Эх, живем-то один раз.
Мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайль, считает эту ситуацию вполне очевидной с моральной точки зрения.
В конце концов, что Горбачев эту самую Берлинскую стену построил, что ли? Да нет же, он ее снес. И благодаря этому историческому деянию он во все учебники истории будет входить еще и тогда, когда его политические современники перейдут в разряд комментариев мелким шрифтом или вовсе оттуда исчезнут. Что он рекламирует? Опять-таки, что это? Порнография, что ли? Нет, совершенно нейтральная сумка. А то, что он едет в автомашине вдоль Берлинской стены, совершенно понятно. Реклама просит и требует простых ходов. Если спортсмен, это будет ракетка, писатель, скорее всего, за письменным столом. А политик на фоне самого знаменитого деяния своей жизни. Я думаю, точка зрения Чарльза Бремнера, прошу прощения, чистоплюйская и, самое главное, старомодная.
Обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайль.
Обзор русского интернета за неделю подготовил мой коллега Кирилл Коблин. Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени у нас в эфире о главных событиях уходящей недели в своей программе расскажет Дмитрий Волчек. Вот основные темы итогового выпуска. Дело об убийстве Анны Политковской. Достижения следствия пытаются уничтожить. Бегство Михаила Гуцериева. В Лондоне ждут нового политэмигранта. Константин Титов стал очередной жертвой губернаторской чистки. Десятилетие со дня гибели принцессы Дианы. Скорбь и сплетни. Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане сегодня начался трехдневный траур по жертвам теракта, совершенного 3 года назад. Люди приносят цветы, зажигают свечи у здания школы, захваченной тогда боевиками, и на мемориальном кладбище. Митинги в память о жертвах трагедии пройдут сегодня в Москве, Петербурге и других городах. В России сегодня отмечается День знаний, начало нового учебного года. В школу идут около 14 миллионов детей. Безопасность сегодня обеспечивают около 300 тысяч милиционеров и военнослужащих. 48 детей госпитализированы с подозрением на дизентерию в Ставропольском крае. Еще 46 детей лечатся амбулаторно. По предварительным данным, причиной массового отравления стал некачественный кефир. В городе Тырнаус в Кабардино-Балкарии у кинотеатра минувшей ночью произошел взрыв. Пострадавших нет. В соседних зданиях выбило стекла. Взрывное устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте было заложено в сквере. В Ингушетии усилены меры безопасности, возбуждены уголовные дела в связи с нападениями на сотрудников милиции в Назране и ее окрестностях. В Волгоградской области сошел с рельсов грузовой поезд, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. В результате было задержано движение нескольких поездов. В России с сегодняшнего дня повышается минимальный размер оплаты труда с 1400 до 2300 рублей. На Волгодонской АЭС от питания отключен единственный действующий энергоблок. Радиационный фон, по сообщению властей, в пределах нормы. Причины случившегося устанавливаются. В Ираке обстрелу с земли подвергся транспортный самолет, на борту которого находились 4 американских сенатора. Никто не пострадал. Один из руководителей движения «Талибан» заявил агентству Reuters, что 19 южнокорейских заложников были выкуплены Сеулом за 20 миллионов долларов. В Сеуле отрицали выплату денег за освобождение южнокорейских граждан.
Это были новости, кратко, на волнах Радио Свобода. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В начале недели генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что арестованы организаторы и исполнители убийства журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Всего 10 человек, среди которых сотрудники МВД и ФСБ. Упомянул генпрокурор и то, что главный заказчик убийства находится за пределами страны. В этот четверг, 30 августа, Анне Политковской исполнилось бы 49 лет. Коллеги Анны продолжают свое расследование. Говорит главный редактор «Новой газеты», где работала Анна Политковская, Дмитрий Муратов.
Мы работали вместе со следствием все эти долгие месяцы, круглосуточно. Ведь Аня написала свыше 500 материалов в газете. И каждый из материалов, поскольку она же выступала за людей и критиковала тех, кого эти люди, кто этих людей унижал. Там было огромное количество мотивов для того, чтобы с ней вот так вот обойтись. Вычленили основные мотивы, поняли их, услышали их. Появились различные люди, мутные люди из мутной среды специальных служб, которые предлагали свои посреднические услуги. Некоторые из них, как, например, бывший мэр Грозного Гантимиров, пришел, сказал, что в Москве сейчас группа, одна из них, которая хочет убить Байсарова, а вторая убить его, Гантимирова, а третья убить Анну Политковскую. Мы попросили, чтобы сотрудники МВД внимательно выслушали всю эту историю. И они это выслушали. Они выслушали это. Гантимиров сумел себя защитить каким-то образом сам, а Байсарова убили прямо на Ленинском проспекте. Эти самые приехавшие с наборами киллеров в Москву милиционеры из Чечни. А когда их арестовали за ношение оружия, их оттуда из-за колодка освобождал целый полковник ФСБ, капитан первого ранга ФСБ по фамилии, по-моему, Большов. Это слияние вот этих силовиков в погонах криминального свойства и больших московских федеральных силовиков создает такую вот устойчивую возможность для решения таких проблем, как были решены с Анной Степановной. И мне кажется, что следствие, особенно вот бригада Горебяна, она вышла на правильный путь. На правильный путь. Это и такая вот моя точка зрения, такая вот точка зрения моего заместителя Соколова Сергея, который занимался вплотную этим делом. Такова точка зрения Ильи Политковского, которого следственная бригада не держала на голодном пайке, а, пользуясь его помощью, и делилась с ним какими-то важными вещами. А дальше начинается чудовищная история. Она войдет, видимо, во все учебники, в главу, как развалить так хорошо начавшееся уголовное дело и с какой цели. Вдруг появляются опубликованные. У нас-то они были. Мы же сохраняем тайну следствия. Мы же хотим, чтобы Анькины убийцы сели на скамью подсудимых, получили свои сроки, надеюсь, пожизненные. А в это время кто-то из силовых структур делает слив в желтую газету, в таблоид, где печатается с ошибками там какими-то, видать, человек со слуху записан, фамилия всех задержанных. Опа, красно, здорово получилось. Таким образом, вся неожиданность точных ставок, то, что кто-то задержан, кто-то не задержан, кто-то, вся эта оперативная игра следствия, она оказывается на смарку. Но больше того, всем оставшимся на свободе пособникам обнародовали список тех, кто причастен к убийству Политковской. Естественно, для них это знак скрыться и никогда не появляться в обозримом времени на территории моей страны. И это еще тоже не все. Вдруг прокурор, который замечательным образом курировал следствие, он и Грин безукоризненно работали, помогая бригаде Петра Горебяна следовать это тяжелейшее преступление, в котором огромное количество технических сложнейших вещей было. Там эта бригада вообще интеллектуальные подвиги совершала. Она совершала технические подвиги, и вот, когда нужно в тишине, в спокойной тишине следствия. Мы-то отбивались, мы говорим, ребята, мы ничего не будем говорить, на новую газету обижались, вы не делаете никаких комментариев. Ну, нам-то нужно было же как можно быстрее, точнее, без утечки информации все это сделать. Тем более появились же всякие журналисты российские, приближенные и обслуживающие интересы специальных служб, которые уже начали складывать все свои версии, на которых никакой основы не было, но была идеологическая необходимая подоплека. Там много публикаций этих уже прошло, подготавливая общественное мнение, что это враги России за рубежом. Ну, а тут и выступает уже после задержания генеральный прокурор и говорит. Ну, говорит, это, конечно, враги за рубежом. И для меня понятно, что скрывается за этой фразой. Скрывается вот что. Адвокат передает своим подопечным, задержанным, какой версии им выгодно придерживаться. Эта версия будет совпадать с версией Генеральной прокуратуры, и сделка с правосудием возможна.
В эфире «Радио Свобода» был Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты».
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А нашу программу продолжит репортаж на тему культуры. Московский художественный театр 19 сентября открывает сезон. Но уже 31 августа на малой сцене театра прошел сбор труппы. Подробности расскажет Марина Тимашева.
Привычная до таких случаев мизансцена была нарушена. Малый зал Московского художественного театра не вмещал всех желающих. Журналисты и старейшие актеры труппы теснили друг друга из первых рядов, дожидаясь торжественной речи Олега Табакова. Он мог стать прекрасным драматургом. Во всяком случае, его выступления всегда напоминают хорошо сделанную пьесу. В них есть место шуткам-прибауткам и сентиментам, и легкомысленному, и серьезному. Новый 110-й сезон Московский художественный театр открывает премьерой пьесы Генрика Ибсена «Женщина с моря». Видеть ее на сцене не доводилось даже специалистам. Автор спектакля Юрий Еремин. В главной роли Марина Зудина. К сожалению, премьеру сыграют на чужой территории, в Театриуме на Серпуховке. Дело в том, что основная сцена Московского художественного театра закрыта на реконструкцию, и завершится она только в середине октября. Тогда же на ней и пройдет вечер памяти великого артиста, 30 лет возглавлявшего театр, Олега Ефремова. 1 октября ему исполнилось бы 80 лет. Ближайшая премьера на большой сцене – это «Отелло» Шекспира. Над спектаклем работает Юрий Бутусов. Главную роль он предложил Дмитрию Дюжеву. Дюжев сейчас снимается во второй части фильма Михалкова «Утомленный солнцем», ради чего выкрасил в белый цвет волосы и венецианского мавра ничем не напоминает, но до декабря времени еще много. Большую часть речи Олег Табаков посвятил проблемам организационным. Строится филиал театра, где Олег Табаков не сказал. Вот-вот появится новое помещение у второго театра, которым руководит Олег Павлович, то есть у табакерки. А самое неожиданное – уже завершено строительство завода по производству театральных декораций, который принадлежит табакерке, но сможет принимать заказы от любого театра, включая большой. На мой вопрос, не слишком ли много собственного драгоценного времени Табаков теряет на решение хозяйственных вопросов, он ответил.
Подруга, ну, должен тебе сказать, что даже, я так думаю, президент наш все-таки смотрит истории Простоквашино. Герои этой незабвенной летописи, они очень действуют. На самом деле, вот я с какой-то даже опаской я смотрю на желание современных представителей власти участвовать в реализации этих моих легкомысленных авантюр. Может быть, потому что деньги государства появились. То, что я предлагаю, это есть вложение в будущее. А поскольку, повторяю, я зарекомендовал себя неплохо, в том смысле, что не ворую, и даже вот когда деньги дают, там, друзья мои, капиталисты, я их все равно раздаю. Я не могу тебе сказать, что я так много на это трачу время. Но это совпало с векторами желания власти и государства тратить деньги и на культуру.
Пронырливый и хитрый уроженец Саратова, как аттестовал себя сам Табаков, любит цитировать из Чехова. «Дело надо делать, господа». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в нашем эфире рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из Чехии «История о трубочистах», рассказывает Александр Вагнер.
Трубочист, как считается, приносит счастье не только жителям Чехии. В некоторых областях России тоже верят, что если прикоснуться к пуговице чистильщика дымоходов, то в жизни обязательно повезет. Надо только знать, за какую пуговицу ухватиться. К деньгам за вторую сверху, к семейному счастью за первую. А если вообще оторвать пуговицу от камзола, то счастье можно спрятать у себя дома на сохранение. Просто встретить трубочиста на улице – к удаче. Сами трубочисты не считают себя обладателями чудесных способностей, а людьми, предотвращающими пожары. Это подтверждает даже святой Флориан, покровитель пожарных и чистильщиков дымоходов. Его всегда изображают льющим воду на горящий дом, рассказывает председатель сообщества трубочистов Чешской Республики и чистильщик дымовых труб в городе Чешский Тешин Эмил Моравек. Могу вас заверить, что до сих пор, когда люди видят меня на улице, они стараются ко мне прикоснуться. А знаете, откуда взялась эта легенда, что если ухватиться за пуговицу трубочиста, то это принесет удачу и семейное благополучие? Если трубочист как следует вычистит трубу, то живущие в доме люди могут не бояться пожара или угара. Поэтому трубочист и приносил в дом счастье. В это верят до сих пор. Жителям Чехии, у которых есть печь или камин и, соответственно, дымоход, согласно современным законам, нужно чистить его 6 раз в год. Еще 100 лет назад печные трубы приходилось проверять в 2 раза чаще. Самые первые трубочисты в Чехии брали за свою работу такие деньги, что регулярно чистить дымоход мог позволить себе лишь самый богатый чешский горожанин. Например, знаменитая Золотая улочка в Праге, где раньше жили стражники и дворцовая челядь, несмотря на близость к дворцу, по этой самой причине 2 раза сгорала дотла, рассказывает Эмил Моравек.
В Чехах первые комиссии объявились некогда...
Первые трубочисты в Чехии появились во время правления императора Рудольфа II в конце XVI века. Из Италии в Прагу переехали 2 брата по фамилии Ди Мартини. В то время ремесло трубочиста было в новинку, и император отдал им привилегию на чистку печных труб. Братья работали в Пражском граде и во дворцах самых богатых горожан. Со временем была открыта школа трубочистов, и право чистить дымоходы в областях королевства получили ее выпускники. До 1995 года в Чехии действовали правила, принятые еще во времена Австро-Венгрии. Они определяли величину территории, отведенной каждому трубочисту. Кроме печных труб в частных домах, трубочистам приходится вычищать и заводские трубы. Сколько в Чехии дымоходов, не знает даже председатель сообщества трубочистов Эмил Моравек. Мы точно не знаем даже того, сколько трубочистов сейчас работает в Чехии. Центрального регистра не существует. По приблизительным подсчетам их более 1000, и половина зарегистрирована в нашем обществе. Работа современного чешского трубочиста не имеет ничего общего с романтикой прежних времен. Раньше люди приглашали его прямо в дом, предлагали чашечку кофе со сладкой выпечкой. Ради счастья они согласны были не обращать внимания даже на следы от сажи, оставшиеся в доме после визита, ведь пол можно было помыть. На Рождество в Чехии трубочист раздавал своим клиентам поздравительные открытки с пожеланиями счастья. Но нынешние владельцы частных домов часто не могут найти свободную минутку, чтобы в рабочий день трубочист мог сделать свою работу, а пенсионеры боятся открывать ему дверь. В выходные чешские трубочисты, как и все люди, тоже отдыхают. Раньше трубочист ассоциировался со сказочным персонажем. Его образ – это неизменная лестница, в руках щетка и веревка и черный от сажи камзол. Сегодня трубочист ездит в автомобиле, а при работе использует видеокамеру, чтобы точно определить, в каком месте следует чистить тщательней. Приходится изучать постановление об охране окружающей среды, контролировать уровень выбросов дымохода в атмосферу. И тем не менее, в половине случаев нам приходится лезть на крышу и чистить дымоход классическим способом. Вероятность встретить трубочиста у городских жителей спальных районов много меньше, чем у деревенских старожилов. На этот случай у чешских чистильщиков дымоходов есть помощник – листик клевера с 4 лепестками. 4-листный клевер помогает нам удвоить магический эффект, ведь он приносит счастье так же, как и трубочист. Клевер – трилистник. Растение с 4 лепестками встречается очень редко. На ярмарках Чехии, Австрии и Германии можно купить не только приносящую счастье фигурку трубочиста, но и его замену. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане начался 3-дневный траур по жертвам теракта в школе, совершенного 3 года назад. Сегодня в России отмечается День знаний, начало нового учебного года. В Ингушетии усилены меры безопасности. Возбуждены уголовные дела в связи с нападениями на сотрудников милиции в Назрани и ее окрестностях. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Сегодня вместо рубрики «Бизнес Вик» мы вновь вернемся к делу Михаила Гуцериева, бывшего теперь уже руководителя компании «Руснефть». Это была одна из главных тем этой недели. После того, как московский суд выдал санкцию на его арест, бизнесмен был объявлен в международный розыск. По всей видимости, сейчас он находится вне пределов России. Прямых свидетельств этому нет, однако косвенно это подтверждает сама прокуратура. Ей ничего не известно о местонахождении Гуцериева с 6 августа, несмотря на данную им ранее подписку о невыезде. Последний раз Михаила Гуцериева видели 22 августа в Северной Осетии на похоронах трагически погибшего сына Чингиза. Эксперты сходятся в том, что Гуцериев решил не повторять судьбу Михаила Ходорковского и принял решение уехать из страны, не дожидаясь итогов следствия по уголовным делам, которые он сам считает сфабрикованными властями. Марьяна Тарачешникова продолжит тему.
О том, что сотрудники Следственного комитета при Министерстве внутренних дел России предъявили обвинение Михаилу Гуцериеву, а также еще трем топ-менеджерам компании «Руснефть» и руководителям входящих в нее структур, стало известно еще в мае. Михаил Гуцериев, занимавший тогда пост президента «Руснефти», его заместитель Сергей Бахир, а также руководители дочерних предприятий нефтяной компании «Нафтоульяновск» Виктор Курочкин и «Ульяновскнефть» Игорь Еланский получили тогда повестки с требованием явиться на допрос в Следственный комитет при МВД. Гуцериева обвинили в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Из постановления следовало, что в 2003-2005 годах подконтрольные «Руснефть» и «Нафтоульяновск» и «Ульяновскнефть» добывали нефть с нарушением лицензионных соглашений, из-за чего государство понесло ущерб на сумму порядка 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Еще в мае в «Руснефти» считали, что уголовное дело вскоре прекратят, поскольку следствие произвело ошибочные расчеты и произвольно увеличила реальный доход от добычи нефти в 28 раз. Тогда же российские средства массовой информации, в частности газета «Коммерсант», сообщали со ссылкой на источники в компании, что поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Гуцериева стал его конфликт с одним из высокопоставленных кремлевских чиновников. Вскоре после этих событий Михаил Гуцериев сложил с себя полномочия президента «Руснефти». Следственный комитет объявил его в розыск и вот теперь добился санкций на арест. Дело, возбужденное в отношении Михаила Гуцериева, по мнению наблюдателей, выглядит искусственным. Так, по словам обозревателя газеты «Коммерсант» Екатерины Западинской, в поисках доказательств хоть каких-то правонарушений сотрудники Следственного комитета даже обращались к конкурентам «Руснефти».
Где-то 3 недели назад один из конкурентов «Руснефти» мне рассказал о том, что к нему обратились следователи Следственного комитета с просьбой помочь с информацией о каких-либо правонарушениях стороны «Руснефти» Михаила Гуцериева, поскольку те материалы, которые имеются у следствия, не позволяют предъявить те обвинения, которые грозят ему заключением под стражу. Следователи при этом не скрывали, что они получили задание во что бы то ни стало добыть такие материалы на Гуцериева.
Теперь же, когда суд дал санкцию на арест Гуцериева, эксперты указывают, следствие пойдет по накатанной. Уж очень похоже дело Михаила Гуцериева на историю другого бывшего президента нефтяной компании Михаила Ходорковского, говорит Екатерина Западинская.
Безусловно, цель государства – прибрать всю нефтянку к своим рукам, и непослушный Гуцериев, который владеет большим куском нефтяной отрасли, ему предрекли судьбу Михаила Ходорковского, поскольку он не хотел отдавать добровольно по той цене, по которой ему было предложено отдать «Руснефть».
Аналитики уже сейчас проводят множество параллелей между делом Михаила Ходорковского и Михаила Гуцериева. На ваш взгляд, все ли эти параллели оправданы?
Это, на мой взгляд, не совсем однозначные дела, потому что Михаил Ходорковский занимал более активную политическую позицию, чем Гуцериев. И, в общем, вина Гуцериева заключается только в том, что он отказался дешево продать Роснефть структурам, близким государствам.
Действительно, о политических амбициях Михаила Гуцериева речи не идет. Сегодня аналитики сходятся во мнении о том, что суть раздора между бывшим главой Роснефти и правоохранительными органами кроется в нежелании продавать компанию по явно заниженной цене, говорит руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Гуцериев всегда был очень лояльным данному режиму. Он не совершал ничего, чего не совершали все остальные российские бизнесмены. Когда он заявил о том, что не хочет продавать свою компанию, и когда он заявил о том, что подвергся нападкам государства, это, в общем-то, была минимальная и разумная самозащита. Когда потом, после того, как он не захотел продавать компанию за 10% ее стоимости, а атака на компанию продолжилась, и он ушел из бизнеса, заявил о своем уходе из бизнеса. Компанию стали продавать за 30% собственности. Возможно, это кому-то показалось слишком много, и возникло уголовное дело против компании. Но было понятно, что это просто борьба за снижение продажной стоимости, за то, чтобы все-таки купить ее за 10%, а не за 30%. Можно было предположить, что это борьба между двумя кланами, которые борются за эту компанию. Один кремлевский клан хочет купить компанию за... как бы готов купить компанию за 30%, а другой купить за 10%. Но когда выдается санкция на его арест, это уже некоторый перебор. Я надеюсь, что он сейчас не в стране, и я надеюсь, что у него хватит разума в страну не возвращаться.
Сказал Михаил Делягин. Сообщения о выдаче санкций на арест Михаила Гуцериева, хотя и могут удешевить стоимость Роснефти, серьезной реакции рынка за собой не повлекут, считает аналитик Велес Капитал Михаил Зак.
Если арест произойдет, то я думаю, что это будет негативная реакция рынка, хотя, конечно же, вряд ли это будет очень серьезный негатив. Многие не то что прямо ожидали, да, но не исключали вероятности того, что подобное развитие событий возможно.
Между тем стало известно, что холдинг «Базовый элемент», ранее заявлявший о намерении приобрести «Роснефть», по-прежнему заинтересован в сделке. Как сообщает агентство нефтяной информации, в «Базеле» уже подготовили все необходимые документы для подачи ходатайства на покупку «Роснефти» в Федеральную антимонопольную службу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А теперь из лучшего за неделю. Московская тема в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В московском храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне обнаружены фрески знаменитого художника Виктора Васнецова. О существовании этих фресок забыли. Кроме того, в резнице храма найден живописный эскиз росписи, который выполнен в уникальной... В уникальной технике под названием «На просвет». Реставраторы отмечают высокое художественное качество полотна. Они убеждены, что это тоже работа Васнецова. Наш корреспондент Лиля Пальвелева видела эти шедевры своими глазами.
Сейчас вы ахнете, пообещали журналистам реставраторы Владимир Потапчук и Вячеслав Панкратов и внесли в комнату больших размеров картину, написанную на тончайшем полотне. Особого впечатления «Васнецовская Троица», другое название работы «Отечество», поначалу ни на кого не произвела. Однако, когда ее поднесли к лампе, так что источник света оказался сзади, изображение, даром что потемневшее от времени, обрело объем и засияло праздничными золотыми и красными тонами, говорит настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи отец Амвросий.
Изображение сделано таким образом, что его можно рассматривать на просвет. Так действительно раньше делали, когда на горнее место устраивали ту или иную икону, и она либо подсвечивалась естественным светом с востока, солнечным светом, либо искусственным светом.
В будущем полотно так и разместят в храме, хотя, строго говоря, это лишь эскиз к фресковой росписи, но такого качества, что его смело можно назвать самостоятельным произведением. К тому же вновь обретенным. Более 100 лет с тех пор, как над украшением храма работал Васнецов с учениками, всеми забытый холст, натянутый на авторский подрамник, так и пролежал в резнице. Теперь с ним предстоит поработать художнику-реставратору Вячеславу Панкратову,
Холст — это подвижная основа, это не стена, это не доска. Холст постоянно находится в движении и живет. Посему на холсте зачастую возникают вот эти многочисленные прорывы от механических воздействий. Вот это такая техника написания для того, чтобы она смотрелась на просвет. И чтобы потом не нарушить вот эту прозрачность, приходится с ней работать довольно-таки деликатно. То есть эти прорывы ты не заклеишь заплатами, ты не наклеишь эту картину на новый холст, она утратит свою прозрачность.
Немалую работу предстоит проделать и в интерьерах храма, подчеркивает его настоятель, отец Амвросий.
Этот храм никогда не закрывался, и на протяжении многих столетий ежедневно в нем совершается богослужение. С точки зрения культурно-исторической, ценность его заключается в том, что в 90-х годах 19-го столетия в храме располагались мастерские Васнецова, в храме находятся и его личные работы. К сожалению, храм в течение всего времени существования не подвергался капитальной реставрации, и поэтому, конечно же, все эти работы значительно обветшали.
А нашли фрески Васнецова, в общем-то, случайно, говорит Хлопчук.
Когда делали шурфы в алтаре для укрепления стен, на смолах обнаружили. Растительный орнамент такой сказочный в Абрамцево церкви. Такие же изображения он повторил здесь у нас. Оно же имеется во Владимирском соборе, и эскиз хранится в Третьяковке. Сам Эммануил выполнен в масляной технике, и вокруг головы нимб из мозаики. Такой сложный способ изготовления. Там два стеклышка спекается, между ними либо эмаль, либо сусальное золото и серебро. Фигура была практически вся переписана, причем переписана очень грубо, и, по всей видимости, это было сделано в 1954 году, когда проводилась последняя так называемая реставрация. Это скорее было поновление. Все это было богатство, похоронено под глухим таким голубым цветом, и ничего не просматривалось.
Реставрация ведется высококлассными специалистами, но исключительно на пожертвования прихожан, и этих средств катастрофически не хватает. Между тем, если не завершить консервацию безотлагательно, фрески Васнецова могут безвозвратно погибнуть. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». На ней работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». А мы с Натальей Флоринской прощаемся с вами. Всего доброго, удачного дня и хороших вам выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эту версию будет совпадать с версией Генеральной прокуратуры.
Ее статьи были очень острые. Ее смерть была не случайной.
Я считаю естественным, чтобы часть средств пошла на борьбу с кремлевским произволом.
Я не верю в эти сказки о плановых проверках, потому что...
Борьба с политическим монополизмом является одной из главных задач.
Второй... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730.